Новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Итоги конкурса «Евровидение». Олимпиада разоряет сочинских землевладельцев. Историк из США написал книгу о Борисе Ельцине. А также в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях художник-карикатурист Сергей Тюнин, главный художник журнала «Веселые картинки». Российский исполнитель Дима Билан занял первое место на конкурсе «Евровидение». Финальная часть конкурса прошла в воскресенье в Белграде в присутствии почти 15 тысяч жителей. Благодаря победе Билана в следующем году конкурс «Евровидение» пройдет в России. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Дима Билан заслужил победу на «Евровидении» не столько своей песней «Believe», сколько эффектным выступлением. Так первое место российского представителя комментирует в Белграде. Большое впечатление на публику в зале музыкального конкурса оставил номер победителя, в котором участвовал фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон с инструментом Страдивари. Дима Билан был одним из фаворитов музыкального соревнования, однако не все ожидали, что победу он одержит с таким отрывом от остальных участников. Российский певец в Белграде пользовался большой популярностью. Журналисты следили за каждым его шагом, но одновременно его считали самым высокомерным участником Евровидения этого года. До поздней ночи в центре столицы Сербии молодежь развлекалась под музыку. Несмотря на то, что противно их ожиданиям, сербская певица Елена Томашевич заняла лишь 6-е место. Тысячи людей в Белграде следили за финальным вечером конкурса перед огромным монитором на площади городского собрания. Этот вечер действительно превратился в молодежный праздник. Сербы очень много вкладывали в то, чтобы помощью Евровидения изменить стереотипы о стране, в которую иностранцы зачастую боятся приезжать, опасаясь за свою безопасность. Но теперь все гости и участники признают, что в Белграде они себя чувствовали свободно и на каждом шагу чувствовали доброжелательность. Как заявил генеральный директор государственного телевидения Сербии Александр Тиянич, деньгами нельзя измерить то, что Сербия получила, поправив свой имидж. Действительно, конкурс Евровидения прошел без скандалов и инцидентов, его организация была на высочайшем уровне. Белград за это и официально от европейских организаторов конкурса получил самую высокую оценку. Впервые в этом музыкальном соревновании участие принимали исполнители из 43 государств, больше, чем когда-либо, и поэтому он проходил в новом формате, с двумя полуфинальными вечерами. Участники в Белграде провели почти 2 недели, в постоянных репетициях, но и в развлечениях. Конкурс Евровидения проходил в одной из крупнейших и лучше оснащенных спортивных арен в Европе, где разместилось более 15 тысяч зрителей. Атмосфера финального концерта очень была похожа на атмосферу спортивных манифестаций. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Наш корреспондент Ольга Вахоничева попросила прокомментировать итоги конкурса Евровидения музыкального обозревателя Артемия Троицкого.
Конкурс был веселый, там были некоторые номера, которые мне понравились, что не всегда бывает на Евровидении. Номер Димы Билана мне лично показался довольно комичным. Сказать, что он мне понравился, я никак не могу, поскольку и песня была посредственная, и то, как она была обустроена, было, по-моему, довольно смешно. И не свидетельствовало о безупречном вкусе продюсера этого номера. Тем не менее, я очень рад, что Дима Билан победил, потому что у России, по-моему, по поводу Евровидения уже образовался какой-то бешеный комплекс, уже какая-то паранойя, уже какая-то истерия и прочие психические отклонения. То есть вот все ездили, какие-то знаменитые артисты, и какие-то молодые, сильно проталкиваемые, и никто никогда не побеждал. И вот, наконец, Дима Билан с второй попытки победил, так что я очень рад, что, наконец-то, эта галочка в истории современной российской попсы поставлена.
Так вот, насколько важна для России победа на европейском фестивале этой поп-музыки? И какова вообще значимость участия в этом конкурсе для страны? И почему такое стремление вырвать победу даже второй раз, пытаясь участвовать в конкурсе?
Дело в том, что репутации, статус, конкурс Евровидения у нас, ну, я так полагаю, усилиями средств массовой информации, в первую очередь телевидения, очень сильно преувеличены. То есть конкурс Евровидения – это вовсе никакой не чемпионат Европы по поп-музыке. То есть, скажем, известно, что в Европе имеется одна музыкальная сверхдержава – страна под названием Великобритания, в которой есть все, начиная от Пола Маккартни и Эрика Клэптона, ну и кончая Radiohead и Эми Вайнхаус. И Англия на конкурсе Евровидения всегда стабильно занимает последнее или предпоследнее место, поскольку засылает она туда таких довольно непритязательных представителей тамошней художественной самодеятельности, ну и надо сказать, что англичане вообще на эту тему совершенно не парятся. И, в общем-то, как нормальные люди и люди, как бы не мучающиеся комплексами по этому поводу, вот, они относятся к конкурсу Евровидения как к шутке. Некоторые другие мощные музыкальные страны, скажем, Италия, не участвуют в этом конкурсе вообще и тоже, в общем-то, прекрасно себя чувствуют. Поэтому конкурс Евровидения – это вообще история, не имеющая к музыке, особенно к качественной музыке, вообще никакого отношения абсолютно. В этом конкурсе рулят геополитика, национализм и какие-то тому подобные вещи. Вот что такое конкурс Евровидения. В принципе, можно сказать, что Россия в этом конкурсе имеет огромную фору. То есть имеются все страны бывшего СССР, за исключением, естественно, среднеазиатских республик. Также имеется страна Израиль, в котором примерно треть, если не больше, русского населения. И все эти страны, они стабильно дают России первое и второе место. Но за первое место там числяется 12 очков, за второе место 10 очков. А стран этих где-то порядка десятка, по-моему. То есть можно сказать, что перед всеми остальными странами Россия имеет стабильную фору где-то в 100 приблизительно очков. Как не победить при таких условиях? То есть я считаю, что это надо очень постараться. У меня задним числом вообще даже мне становится и непонятно, вот как, скажем, при таком раскладе в прошлом году русская группа заняла только третье место. То есть, по всей видимости, они были какие-то совсем убогие.
Как вам такое трио? Российский фигурист, венгерский скрипач и уроженец Карачаева-Черкесии. Вот не является это привлечение дополнительных сил неким недоверием Билану?
Ну, я думаю, что, естественно, постарались Билана укрепить со всех сторон. Да, я думаю, что, конечно, была проведена такая достаточно серьезная работа на эту тему. Но вот, как я там сказал вчера на обсуждении, было бы еще лучше, конечно, если бы его укрепили Алиной Кабаевой, которая бы там была на подтанцовке, и Анной Нетребко, которая была бы на подпевке, то есть на бэк-вокале. Тогда, я думаю, картина была бы закончена.
Так считает известный музыкальный обозреватель Артемий Троицкий, и с ним побеседовала наш корреспондент Ольга Вахоничева. Московское время 12 часов 15 минут, и далее на волнах Радио Свобода мы предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Третий день продолжаются поиски семи горняков, пропавших после взрыва в шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины. В Янгоне началась международная конференция по оказанию помощи Мьянме, пострадавшей от разрушительного урагана. В Ливане парламент избирает сегодня президента страны. Этот пост оставался вакантным в течение 6 месяцев. На Украине сегодня проходят выборы мэра Киева и депутатов городского совета. В Дагестане убит заместитель начальника оперативно-розыскной части Республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». У нас в гостях народная артистка России Кира Головко. Ведет программу Мумин Шакиров «Лицом к лицу» в 14.07, повторы в 20.07 и в понедельник в 4 часа 7 минут на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сверхбогатые не обращают внимания на кризис. Историк из США написал книгу о Борисе Ельцине. Олимпиада разоряет сочинских землевладельцев. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Уже недалек тот день, когда Хиллари Клинтон закончит президентскую гонку. И с того самого дня Барак Обама начнет при каждом удобном случае расхваливать достоинства своей бывшей соперницы и ее супруга. Скоро он сможет позволить себе проявить благородство и великодушие, по крайней мере, выступит на публике. Но на самом деле Обама относится к парочке из Арканзаса, как и большинство его сторонников. Предвыборная кампания Клинтонов лишь укрепила уверенность фанатов Обамы в том, что Хиллари и ее муж – циничные люди, представители эпохи, когда демократы пожертвовали своими идеалами ради победы на выборах. К Клинтонам они относятся примерно так же, как любители пива к безалкогольному аналогу напитка. Тем не менее, сторонники Обамы не должны забывать, что без читы Клинтонов их кандидат вряд ли добился бы столь впечатляющих результатов. На фоне Билла Клинтона, которого осыпают бранью, Обама завоевал безраздельную любовь своих фанатов, отмечает «Тайм».
Пока мировой экономический кризис вынуждает весь мир затянуть пояса и экономить на всем, самые богатые скупают предметы роскоши по бешеным ценам, пишет Newsweek в статье под заголовком «Сияние во мгле». На последнем аукционе Кристис картины импрессионистов и ранних модернистов шли на расхват. И основными покупателями были не американцы и даже не европейцы, которых стимулирует низкий курс доллара, а богатые русские. Не сбылись ожидания тех, кто предполагал, что финансовый кризис повлечет снижение цен на произведения искусства, дорогую недвижимость и люксусные яхты. Кроме того, изделия известных фирм, чья продукция доступна лишь очень состоятельным людям, только дорожают. Стали бы вы, к примеру, покупать сандалии за $1500 или кожаный чемодан за 18 тысяч? А как вам шампанское по 3500 за бутылку? Тем не менее, доходы поставщиков таких товаров неуклонно растут. За последние годы в странах Ближнего Востока, России и Бразилии люди сколотили поистине огромные состояния. Достаточно сказать, что в Москве сейчас проживают 74 миллиардера, а в Нью-Йорке 71. Что же касается представителей среднего класса или просто состоятельных американцев, чьи капиталы не превышают 5 миллионов долларов, то эти люди чувствуют себя не слишком уверенно. Если раньше они покупали ювелирные изделия от Tiffany за $2000, то теперь позволяют себе тратить не более 900. Возможно, американцы опасаются наступления худших времен и рассуждают примерно так. «Я мог бы приобрести BMW за $80000 или Ferrari за $130, но сейчас это выглядело бы признаком дурного вкуса, поскольку большинство людей моего круга не позволяют себе такого транжирства. Не исключено, что цены на предметы роскоши в конце концов начнут падать, но это произойдет не раньше, чем закончится ажиотаж вокруг картин Моне и скульптур Родена».
Выдающийся государственный деятель. Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о вышедшей в Соединенных Штатах биографии Бориса Ельцина. Автор книги Тимоти Колтон проделал большую работу, отмечает еженедельник. Он совершил путешествие на Урал, где встречался с людьми, знавшими президента еще с детства. Дед Ельцина был репрессирован во время коллективизации, и семья жила очень бедно. Яркие черты к портрету российского лидера добавили и воспоминания о днях, проведенных на посту партийного руководителя Свердловска. И, конечно же, автор подробно рассказывает о решительных шагах Ельцина во время путча 91 года. Если бы президента Российской Федерации удалось арестовать, то переворот наверняка удался бы, приходит к выводу автор книги.
46-летний Александр Коваль всегда считал свой двухэтажный деревянный дом настоящей золотой жилой. Он выстроил его недалеко от моря в окрестностях Сочи. Курортники приносили семье ощутимый и стабильный доход. Но недавно выяснилось, что государство может попросту реквизировать или купить по смехотворной цене его собственность, чтобы использовать участок земли площадью всего в 400 для строительства олимпийских объектов. Как и большинство жителей поселка, Коваль вложил в строительство дома все, что имел, продал квартиру в Ростове-на-Дону, занял денег и потратил 7 лет на строительство. Но в апреле этого года выяснилось, что для строительства 200 олимпийских объектов потребуется 700 гектаров земли в прибрежной полосе, и государство выделило деньги на ее покупку у местного населения. Вы, конечно, можете смеяться, но стоимость сотки по государственным расчетам в среднем не будет превышать $50. И это в то время, когда рыночная цена 100 квадратных метров земли в районе Сочи достигает $200000. Но продать дом уже невозможно, поскольку вряд ли найдется желающий приобрести недвижимость, которой грозит конфискация. Жители поселка пытались привлечь внимание членов Международного олимпийского комитета, но накануне их приезда милиционеры разогнали демонстрацию и избили ее участников. Зато председатель Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли констатировал, что поражен быстрыми темпами подготовки к Олимпиаде, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее в эфире «Радио Свобода» события уходящей недели. Рубрика «События недели. Особый взгляд». На линии прямого эфира наш комментатор, известный художник-карикатурист Сергей Тюнин, главный художник журнала «Веселые картинки». Сергей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте,
Алексей. Рада вас слышать. Ну что ж, наша версия главных событий недели. Познакомлю и вас, и слушателей с этой версией, а затем начнем обсуждать. Итак, в России в течение месяца должен быть подготовлен национальный план борьбы с коррупцией. Такое поручение дал президент Дмитрий Медведев по итогам антикоррупционного совещания в Кремле. Парламентские выборы в Грузии завершились победой партии президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Художнику Вагричу Бахчиняну исполняется 70 лет, открывается его, 80 лет, простите, открывается его персональная выставка. В Москве скончались народный артист России Виктор Борцов и поэтесса Римма Казакова. Президент России Дмитрий Медведев в ходе своего первого официального визита посетил Казахстан и Китай. В Государственной Думе России 23 мая прошло тысячное заседание. И последнее, в ночь на воскресенье по московскому времени, российский певец Дима Билан победил на конкурсе Евровидения. Такова наша версия главных событий недели. Сергей Петрович Тюнин у нас на линии прямого эфира. Сергей Петрович, ну а ваша точка зрения, каково главное из этих событий?
Ну, главное из этих событий на сегодняшний момент такое впечатление, что победа Билана.
Вся страна в едином порыве
празднует. Да, потому что как-то, да, совпало. Я думаю, что эту передачу смотрело значительный процент нашего населения. Я, конечно, рад за Билана. Я, собственно, был бы рад, если бы и украинка победила, там и армянка.
Ну, и за Грузию выступала Диана Гурцкая. Я люблю победителей, да.
Просто единственное, создалось впечатление, что все голосовали не столько за художественное произведение, которое исполнялось, сколько выясняли отношения между странами. У кого симпатии там у норвежцев, там, я не знаю, к финнам, у финнов, там, к скандинавам, другим. Ну, в общем, так, это как-то, ну, мало имеет отношение к музыке, вот так.
Ну, вот примерно то же и говорил наш обозреватель Артемий Троицкий буквально минут 7-8 назад в нашем эфире.
Ну, ведь совпало,
да. Да, так что, может быть, мы не будем углубляться на Евровидение, да. А давайте поговорим о событиях более близких вам. Я бы выделил, конечно, выставку Вагрича Бахчиняна. У меня к нему прекрасное отношение, и, по-моему, это великолепный мастер. Как, что вы скажете об этом?
Ну, я сначала вас поправлю, вы сказали 80 лет, ему 70.
70, значит,
да, я, кстати, да, я ошибся. Да, да. Ну, я его просто лично знаю еще с тех пор, когда он начинал в литературной газете. Мы вместе, в общем, начинали в одно время. И он был самый приветливый из всех ребят того времени, тем более настороженно к новичкам относились. Вот. Но он, конечно, безумно талантлив. Все знают его фразы «Мы рождены, чтоб кавку сделать были». Особенно в советское время это просто звучало умопомрачительно. Или там «Бей баклуши, спасай Россию». Вот эти. И замечательные его коллажи, которые вот на этой выставке, кстати, вот представлены. Ну, притом огромные такие отпечатки, там больше, чем метр на холсте. И это столкновение всем известных советских картин, там и со Сталином, и студии Грекова, с фрагментами из картин Пикассо. И возникает такой неожиданный, парадоксальный, смешной эффект. Ну, в общем, я поздравляю его. Ему позавчера исполнилось вот 70 лет.
Да, я, конечно, присоединяюсь к этим поздравлениям. Для меня Бахчинян очень близок тем, что, по-моему, одна из лучших оформительских его работ, книги моего отца «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, это как раз обложка Бахчиняна с ярко выраженными такими глазами в слове «Яр». Это, на мой взгляд, лучшее оформление.
Нет, он очень
книга
талантливый.
70-го года.
Безумно талантливый человек, да.
Сергей Петрович, ну а все-таки если рискнуть затронуть какие-то более политического толка события,
да.
Ну вот смотрите, есть визит Дмитрия Медведева в Казахстан-Китай, взгляд на восток, я бы так сказал.
Ну это да, тут для, я не аналитик, естественно, художник, но все равно это первое, что приходит в голову, что курс, видимо, у нового нашего руководства все-таки дранг нах хостен, на восток. Завязываются какие-то связи, и я, в общем, тоже рад этому, потому что Китай – великая страна, великий народ, трудолюбивый. Поэтому дай бог, чтобы у нас вместе были потрясающие какие-то результаты в этой области. Ну, а здесь особенно распространяться нечего, потому что тем больше они специалисты
в этом. Ну, в общем, это только начало такого.
Да, конечно.
Скорее символической какой-то.
Ну, тенденция, что ли.
Тенденция, так, да. Теперь по поводу Госдумы я бы вас спросил. Тысячное заседание Госдумы было отмечено заявлением Бориса Грызлова. Процитирую. Он сказал, что за 15 лет Дума прошла путь от простого политиканства до конструктивного законотворчества. Вот как вы ощущаете это конструктивное законотворчество?
Ну, вы знаете, на своей шкуре я особенно этого, естественно, не чувствую. Каких-то изменений законов. Слава богу, что мне не приходится сталкиваться...
С конструктивностью, да?
Да. Единственное, что можно сказать. Вот. А то, что вот сейчас провозглашено борьба с коррупцией, то, что вот Медведев это заявил. Ну, здесь, как принято в России говорить, нашему телятии да волка съесть, потому что проблема, конечно, неподъемная. Я тоже, опять же, скорее не свое мнение, сошлюсь на уважаемого Владимира Владимировича Познера, который сказал, что коррупция у нас, в общем, закончится тогда, когда это станет невыгодно. Никакие там отрубания рук, ни расстрелы там целыми рвами в Китае, там никого почему-то это не пугает. Пока это выгодно, люди будут лезть, как эти самые бабочки в огонь лететь на эти взятки.
Ну и потом, все-таки я подозреваю, что очень много коррупционеров как раз войдут в состав антикоррупционных органов.
Ну это естественно.
Это для России, по-моему, очень традиционно. В числе прочих новостей, печальные новости, смерть Риммы Казаковой и актера Виктора Борцова. Виктор Борцов не очень гремел в киномире, хотя много снялся, но вот роль Савы Игнатьевича в фильме «Покровские ворота», по-моему, это очень знаковая роль, как вы полагаете?
Нет, роль, конечно, знаковая, и как раз очень обидно за Виктора Андреевича Борцова, что все его знают как Саву Игнатьевича.
У него очень много и в театре прекрасных работ.
И в театре он играл обожаемого мною Островского, он же 50 лет прослужил
в Малом театре.
А роль Савы Игнатьевича, она такое впечатление, что это вот он сыграл Саву Игнатьевича, а это я посмотрел в интернете, оказывается, это 28-я роль в кино у него была. А всего он там более 40 фильмов. И действительно очаровательный артист. Он какой-то большой такой, немножко такой, ну, в общем, трогательный, такой сильный, большой, но трогательный очень.
Жаль, к сожалению, скорбим вместе, конечно, со всеми. Да. Прекрасный был актер и прекрасная была поэтесса Рима Казакова. Что тут поделаешь, уходит выдающиеся
люди. Да, Рима Казакова действительно человек, настоящий поэт, настоящая поэтесса ушла. Потому что вот не то, что рифмоплеты, которые пишут «Куда ты денешься, когда разденешься», ее песни, вот «Ненаглядный мой», который все помнят, как Толкунова пела, такой трогательный, ясный такой текст. И в то же время она была очень задиристая. Я помню, было 64-го года стихотворение «Вожди», где она писала: «Вожди, вожди, народец ненадежный, гадай, какая там под хвост вожа, куда опять натягивает вожа». Она такое сомнение...
Да, жаль. Сергей Петрович, я вынужден закончить нашу беседу, к сожалению, нет времени. Большое спасибо. Художник-карикатурист Сергей Тюнин, гость программы «События недели. Особый взгляд». Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Третий день продолжаются поиски семи горняков, пропавших после взрыва в шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины. Сегодня проходят похороны четверых шахтеров, погибших в результате аварии. Три человека были ранены. В Дагестане убит заместитель начальника оперативно-розыскной части Республиканского управления по борьбе с экономическими преступлениями. Полковник милиции Ахмедуддин Абсалудинов был застрелен сегодня ночью в Махачкале. В Ингушетии милиционеры обстреляли автомобиль со школьниками, которые возвращались с церемонии последнего звонка, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на сайт Ингушетия.ру. Ранение получил 17-летний юноша. Президент России Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин поздравили поп-исполнителя Диму Билана с победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Белграде, назвав ее еще одним триумфом всей России. В Киеве выбирают сегодня мэра города и депутатов городского совета. На пост мэра украинской столицы претендуют 70 человек. В выборах в горсовет участвуют 37 партий и блоков. В Янгоне началась международная конференция по оказанию помощи Мьянме, пострадавшей от разрушительного урагана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, открывший форум, выразил надежду, что это станет поворотным моментом в гуманитарной операции, цель которой помочь 2,5 миллионам людей в опустошенных ураганом районах. В Ливане парламент избирает сегодня президента страны. Этот пост оставался вакантным в течение 6 месяцев. Ожидается, что 11-м президентом Ливана станет генерал Мишель Сулейман. Прозападная правящая коалиция и оппозиция, возглавляемая радикальной группировкой Хизбалла, пришли к согласию по его кандидатуре. Количество вооруженных нападений в Ираке самое низкое за 4 года, заявило командование американскими войсками в этой стране.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». В начале объявления сегодня в 18 часов 7 минут на волнах радио «Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Виктора руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров. 18.07 на волнах «Свободы», напомню. Ну а далее в нашем эфире следующие темы. Роман Абрамович разлюбил свой Челси. Американские соседи восстали против российского миллионера и загадочная смерть в Академии наук. Эти сюжеты представляет Софья Корниенко в рубрике «Гламорама».
Осталось ли в сердце Абрамовича место для Челси? Таким вопросом задается газета Daily Mail. В статье, написанной еще до неудачного для Челси матча, журналисты популярного британского таблоида высказывают опасения, что Абрамович почему-то разлюбил своих подопечных синих. Недавно хозяин клуба отсутствовал на 10 подряд важных матчах с участием Челси. В России к переменам в настроении любимого олигарха Кремля относятся терпимее. Все гораздо проще. Он влюблен, на дворе весна, цитирует Daily Mail неназванного российского журналиста и с тревогой продолжает. Все бы хорошо, но, о ужас, кажется, именно с подачи своей возлюбленной Абрамович теперь увлекся искусством. Издание Art Newspaper раструбило на весь мир, что таинственный покупатель, который на прошлой неделе на аукционе Сотбис в Нью-Йорке приобрел триптих Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов, а затем произвел внука Зигмунда Фрейда Люсьена Фрейда в самые дорогие из ныне живущих художников, выложив 33 миллиона за спящую инспекторшу пособий на аукционе Кристис, никто иной, как губернатор Чукотки. Возлюбленная олигарха Дарья Жукова начала собирать свою осеннюю коллекцию живописных полотен самых громких экземпляров.
Состоявшуюся 5 лет назад сделку по покупке Челси многие тогда расценили как признак того, что Абрамович выводит свое состояние из России. Однако теперь его бизнес-империя сменила вектор. Он начал осваивать Центральную Африку и дальние уголки Сибири, а также все больше времени проводит в Москве. Как отмечает Daily Mail, футбольные прогулы Абрамовича по большей части совпадали с изменениями в Кремле, сопутствовавшими операции «Преемник». В марте появились сообщения, что Абрамович приобрел за 174 миллиона долларов самый большой горнопроходческий щит в мире. Вполне возможно, миллиардер хочет построить тоннель, который свяжет Чукотку с Аляской под дном Берингова пролива и осуществит мечту босса Путина о тоннеле WorldLink. Однако можно предположить, что даже в случае опалы Абрамович не пропадет. На черный день у него имеются 2 подводные лодки, одна ежегодная эксплуатация которых обходится более чем в 2 миллиарда долларов. Более крупная из 2 субмарин Абрамовича способна погружаться на значительную глубину и проводить без всплытия до 2 недель. Так что, если предсказания Альберта Гора сбудутся и всех нас ожидает очередной всемирный потоп, мы уже знаем, кто прочит себя на роль нового Ноя.
Против другого российского богача, увлекшегося гигантизмом, в США восстали соседи. Мультимиллионер Валерий Коган в начале этого года уже успел напугать израильскую элиту, купив и разрушив 5 вилл в Кейсарии, чтобы построить на их месте дворец. Если верить местной прессе, то в Израиле вкусы Когана проглотили. А вот жители американского города Гринвич в штате Коннектикут решили постоять за свой идиллический пейзаж. Комиссия, отвечающая за планирование территории города, отказала Когану в выдаче разрешения на строительство дома площадью 5000 квадратных метров, сочтя дом слишком большим, передает агентство Bloomberg.
175 подписантов жалобы в комиссию выразили озабоченность, что 26 туалетных комнат в жилом доме – дурной знак, означающий, что дом станет развлекательным клубом и покоя соседям не будет. Валерий Коган и его жена Ольга купили шикарный дом с участком в 2005 году, планируя снести его по израильской схеме и возвести на его месте новый в 3 раза больше, с гаражами на 12 автомобилей. В Гринвиче живет немало состоятельных людей, однако даже местные владельцы особняков не готовы были терпеть под боком такое количество излишеств.
На этой неделе в центре внимания российской прессы очередное возможное отравление, на этот раз таинственным белым порошком. 17 мая в Москве скончалась замдиректора Института кристаллографии Российской академии наук Светлана Желудева. 9 мая днем Желудева зашла на работу полить цветы. На столе ее ждали 2 письма, адресованные ей и ее начальнику. Письма пришли из сибирского отделения Академии наук. В тот же вечер, вскрывшей конверты Желудевой, стало плохо. Врачи констатировали у нее полиорганную недостаточность, особенно пострадали печень, почки и головной мозг. Источник, близкий к руководству института, сказал газете «Коммерсант», что имело место тяжелое стечение обстоятельств, так как, цитирую, «человек, отправляющий письма с порошком в наше время, должен понимать, что это идиотизм».
Содержимое конверта было отправлено на экспертизу, еще до завершения которой главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объявил вещество безвредным. Диоксид кремния действительно абсолютно безвредное вещество, однако пока была проведена только биологическая экспертиза его состава, а результаты химической не готовы. Заявление Онищенко о том, что инцидент с порошком исчерпан, более чем странно, говорит дочь Желудевой Анастасия Бутрым. Мама была очень здоровым человеком и никогда не болела гепатитом, никогда не страдала заболеваниями печени, добавила Бутрым. У меня нет подозрений в отношении конкретных людей или организаций, но когда человек абсолютно здоров, а в справке о смерти значится стремительная печеночная недостаточность, должен быть очень сильный толчок извне и попадание чего-то в организм. В день смерти Желудевой Онищенко заявил «Коммерсанту», что причины, как он выразился, угасания Светланы Желудевой лежат в сугубо медицинской плоскости.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в нашем эфире «Исторический календарь». Его представляет петербургский историк Леонид Гиржой.
«24 мая 1900 года на территории петербургского нового Адмиралтейства спущен на воду броненосный крейсер «Аврора», оснащенный по последнему слову военной техники. Через 3 года крейсер официально вступил в строй. «Аврора» строилась в рамках программы усиления военно-морских сил России на Дальнем Востоке, поэтому боевое крещение крейсера пришлось на русско-японскую войну. «Аврора» участвовала в Цусимском сражении, прикрывая с востока колонну российских транспортов. В бою погиб капитан корабля Егорьев. 25 октября 1917 года в Петрограде холостым залпом «Аврора» дала сигнал к захвату Зимнего дворца, где находилось Временное правительство. В 20-е годы крейсер превратился в учебное судно. В годы Второй мировой войны личный состав и орудия «Авроры» участвовали в обороне Ленинграда. В 50-е годы крейсер превратили в музей.
25 мая 1911 года бывший мексиканский президент Порфирио Диас тайно покинул страну и отбыл в Европу. Организованная борьба против диктатуры Диаса длилась более десятилетия, но только восстание под руководством Франсиско Мадеро, апостола мексиканской демократии, принесло победу. Диас сам спровоцировал оппозицию, заявив в одном из интервью, что Мексика созрела для демократии и что он не собирается выставлять свою кандидатуру на выборах 1910 года. Нарушив это обещание, Диас вызвал мятеж, переросший в революцию. Шесть месяцев противостояния завершились отставкой Диаса и созданием временного правительства. Через полгода президентом Мексики избрали Франсиско Мадеро.
«26 мая 1828 года в Тамбове родился Борис Чичерин, историк и общественно-политический деятель. Несмотря на то, что как ученый Чичерин пользовался большим авторитетом, его политические взгляды не устраивали ни правых, ни левых. Главное зло России он, крупный помещик, видел в крепостном праве. Однако полагал, что преобразования должны совершаться медленно. Чичерин был государственником. Его консерватизм стал причиной разрыва отношений с Герценом. Правых же пугал либерализм Чичерина. Благополучие России он видел в наделении подданных гражданскими правами. Книга «Очерки Англии и Франции» и капитальное сочинение «История политических учений» выдвинули Бориса Чичерина в число лучших российских историков того времени.
27 мая 1799 года родился французский оперный композитор Жак Фроманталь Галеви. Он прославился благодаря опере «Еврейка» и музыкальной комедии «Молния».
«28 мая 1754 года в Северной Америке начался военный конфликт между Англией и ее здешними колониями с одной стороны и Францией и союзными с ней индийскими племенами с другой. Лондон и Париж притязали на территории в долине реки Огайо, которую в то время населяли несколько тысяч индейцев. Эта война стала частью так называемой Семилетней войны, которая шла в Европе и в некоторых территориях Южной Азии. Первый выстрел, раздавшийся в районе современного Питтсбурга, бросил, по словам Вольтера, всю Европу в огонь войны. Уинстон Черчилль позднее даже назвал Семилетнюю войну Первой мировой. В конце концов, французы потерпели поражение. Они уступили англичанам Канаду и Восточную Луизиану.
29 мая 1954 года чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник обратился к главному идеологу страны, секретарю ЦК КПСС Петру Поспелову, с письмом, в котором предлагал ознакомиться с его заметками. 9 страниц трактата под названием «Возможна ли социалистическая революция на Западе без Третьей мировой войны» доказывали в том числе и необходимость признания частной собственности. Хотя письмо Ботвинника не вызвало сочувствия в ЦК, а взгляды шахматиста были названы антимарксистскими, появление трактата свидетельствовало об идеологических послаблениях после смерти Сталина и возникших у интеллигенции надеждах на диалог с властью.
30 мая 1847 года за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и за вольнолюбивые стихи украинский поэт Тарас Шевченко был сдан в солдаты. Резолюция Николая I на приговоре поэту гласила «под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Служба Шевченко проходила в Орской крепости Оренбургского отдельного корпуса. По свидетельству сослуживцев, начальство к Шевченко относилось мягко. По протекции доктора он спал не на нарах, а на отдельной кровати, на тяжелые работы его не посылали, в крепости опального поэта с иронией называли «привилегированным солдатом». А через полтора года службы Шевченко уже не следовал запрету и свободно писал и рисовал. Ссылки его как художника включили в состав экспедиции на Аральское море. После 10 лет солдатчины, стараниями друзей, Шевченко был возвращен из ссылки в Москву.
В Москве 12 часов 45 минут и далее в программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский поп-исполнитель Дима Билан победил на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Белграде. На Украине сегодня проходят выборы мэра Киева и депутатов городского совета. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Швангирай вернулся в страну и выразил уверенность в победе во втором туре президентских выборов. Количество вооруженных нападений в Ираке самое низкое за 4 года, заявило командование американскими войсками в этой стране. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире еженедельная рубрика «Радио «Свобода. Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – кириллица. В субботу в России и ряде других стран отмечали День славянской письменности и культуры. Вспоминая братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, сплошь и рядом заявляли: «Это благодаря им у нас есть кириллица». В качестве характерного примера цитата из одной газетной статьи.
Равноапостольные Кирилл и Мефодий принесли на славянскую землю письменность и создали первую славянскую азбуку – кириллицу, которой мы пользуемся по сей день.
Кстати, на иконах святых Кирилла и Мефодия всегда изображаются свитками в руках. На свитках хорошо всем знакомые кириллические буковки – АЗ, БУКИ, ВЕДИ. Здесь мы имеем дело с давним и распространенным заблуждением, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина.
Действительно, все знают, что своим письмом мы обязаны Кириллу и Мефодию. Однако, как это часто бывает, все не совсем так. Кирилл и Мефодий – замечательные братья-монахи. Часто пишут, что они перевели богослужебные книги на церковно-славянский язык.
С греческого.
С греческого, да. Это неверно, потому что переводить не на что было. Они создали этот язык. Иногда говорят, что они перевели на южнославянские диалекты. Но это смешно. Попробуйте приехать в какую-нибудь деревню, где есть такой совсем бесписьменный диалект, и нет телевизора, и перевести на этот диалект даже не Евангелие, а учебник физики или истории. Ничего не получится. Они практически создали этот язык. А то, что мы сейчас называем кириллицей, придумал вовсе не Кирилл. Кирилл придумал другую азбуку, которая называлась глаголица. Она была очень интересна и ни на что не похожая. Она состояла из таких кружочков, треугольничков, крестов. Уже позже, потом, глаголица была заменена на другое письмо. И, собственно говоря, то, что мы сейчас называем кириллицей, там буквы похожи на греческие. Это письмо было создано на основе греческого алфавита.
Но, Ирина, а вот да. Он придумал эти кружочки, треугольнички. Да. А остались какие-то памятники письменности с ними? Насколько широко это было распространено?
Да, осталось, и было достаточно широко распространено. И остались надписи настенные, в частности, в храмах. Очень же часто и священники, и прихожане записывали какие-то свои впечатления, жаловались на жизнь и так далее. И сейчас при реставрации, скажем, памятников зачастую такое находят. Есть глаголические тексты. Ну, собственно, глаголический алфавит известен, лингвисты все это умеют читать, но пользоваться довольно быстро стали другим алфавитом, похожим на греческий.
Вот этот вот алфавит,
ну, сейчас называем кириллицей,
который мы сейчас да, называем кириллицей, все-таки он пришел со стороны, скажем так. Все-таки да. В основе этой графики графика греческого языка, да. Совсем другого языка, не славянского. А передает ли эта кириллическая графика специфику русского языка?
Мы же не взяли греческий алфавит, а создали свой, но просто начертание букв похоже. И потом, когда мы говорим, что глаголица была заменена на кириллицу, это не значит, что достижения Кирилла этим отменяются. Самое это трудное не значки подобрать, самое трудное вычленить те единицы, которые нужно передать, правильно описать фонемный состав языка. Уж какие значки будут использоваться, это, конечно, важно до некоторой степени, имеет такое культурное значение, но это уже вопрос второй. Поэтому просто когда механически один значок заменяется на другой, это, в общем, не так существенно. Да, конечно, очень хорошо передает особенности русского языка этот алфавит.
Ну а кто же автор кириллицы? По мнению большинства историков языка, им стал ученик Кирилла и Мефодия Климент Охрицкий. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Самарские археологи утверждают, что из-за застройки берега Волги гибнут уникальные памятники истории. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самарские археологи заявляют, что из-за застройки берега Волги гибнут уникальные археологические памятники. Самарцы строят свои коттеджи на местах археологических памятников, где при раскопках находят исторические артефакты. Наиболее массовое строительство развернулось сегодня в Постниковом овраге, рассказывает заместитель руководителя Поволжского управления Росохранкультуры Дмитрий Локоценин.
Как раз мы сейчас подходим к устью оврага, которое на основании указа президента это место относится к памятнику федерального значения, начиная от эпохи неолита и заканчивая уже эпоха Средневековья. По мнению одного из исследователей самарской археологии Галины Ивановны Матвеевой, здесь находилось поселение именьковской культуры. Найдены многочисленные стоянки Кузнецовой Людмилы Валентиновны эпохи вот, периода неолита. Мастерская по выработке каменных орудий. Это вот ближе туда, выше, на территории загородного парка, и включая вот эту застройку коттеджную, которая была проведена.
Археологические древности скрывают и другие места на карте Самарской губернии, продолжает археолог Дмитрий Сташенков.
Точно такая же ситуация, как во враге подпутчиков, она характерна и для Барбашиновой поляны, потому что частная застройка, которая здесь сейчас проводится, она проводится без согласования из археологического надзора, и опять же мы не знаем, что там может быть разрушено. А находки, которые происходят с этих мест, тоже очень интересно. Сейчас держу в руках бронзовые псали. Совершенно уникальная для нашего края находка. Ему примерно 2700 лет. Пользовались такими псалями кемерийцы, кочевой народ, который был еще предшественником скифов. Находка очень интересная, и происходит она как раз с района с Барбашиной поляны. Что там еще находилось, естественно, мы уже не узнаем.
Частная застройка, которая проводится на охраняемой государством территории, должна быть приостановлена, говорит заместитель руководителя Поволжского управления Росохранкультуры Дмитрий Локоценин.
Каждый день где-то на территории Самары, Самарской области уничтожается культурный слой. Вместе с культурным слоем уходят порой уникальные артефакты.
С такой точкой зрения не согласны в Министерстве культуры Самарской области. Чиновники контролируют все строительство на месте археологических памятников, поясняет консультант культурно-правового управления Министерства культуры Самарской области Владимир Цыбин.
Ситуация отслеживается полностью Министерством культуры. Заявки на согласование земельных отводов, проведение экспертиз, надзора, они регулярно поступают из администрации города, из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, также от главного архитектора города. Есть у нас некоторые объекты, которые числились с начала 20 века. Информация о них есть, но их местоположение никто, я так думаю, из археологов не знает.
По информации областного правительства, к 2005 году на территории Самарской губернии на государственную охрану были приняты 483 объекта культурного наследия, в том числе 57 федерального значения и 426 регионального значения, а также 19 объектов археологического наследия федерального значения. Если памятники архитектуры очевидны, то археологические памятники только предстоит открывать и изучать ученым-археологам. Очень часто при возведении частных коттеджей строители просто не понимают, что ведут стройку на археологически ценном месте, поясняет заместитель руководителя Поволжского управления Росохранкультуры Дмитрий Локоценин.
Сталь, ржавая сталь, она сродни фактуре и цвету глинистой почвы, и поэтому увидеть это не серебро, не золото и даже не бронза, которая блестит.
Пока самарские чиновники решают, кто же должен следить за сохранностью археологического наследия, в губернии появились археологи-любители. Псевдоученые самостоятельно ведут раскопки в местах стоянок древних людей, продавая затем найденные исторические артефакты в частные коллекции. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в программе «Свобода в полдень» мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях писатель-кинодраматург Юрий Арабов. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Неделя прошла бурно. В начале недели я был в Москве, где происходило несколько поэтических акций, связанных с выходом российско-американской поэтической антологии, куда вошли поэты моего поколения, такие как Олеся Николаева, Евгений Бунимович, Александр Еременко, Марк Шатуновский и ряд других. Из Америки приехал наш друг, переводчик и поэт, хороший американский Джон Хай, который принимал активное участие в создании этой антологии, и было несколько вечеров, посвященных этой антологии. В частности, благодаря этой антологии я обнаружил пропавшее у меня стихотворение, как и множество других, под названием «Вороны», которое я написал в 90-м году и которое перевел Джон, и я с удивлением сейчас как бы посмотрел на себя размера 90-го года, как через машину времени в это стихотворение.
А в целом, как вы эту книгу оцениваете? Насколько она интересна получилась?
Я не знаю, насколько она интересна. Я давно не принимал участие вот в этих коллективных кирпичах. Я раньше называл их братскими могилами. Но для меня эта книга важна все-таки как еще один мостик между Америкой и Россией. Сейчас это очень немодно. Все открещиваются от Америки, но политически мы можем друг друга критиковать и выступать против друг друга сколько угодно, но культурные связи не должны прерываться, а человеческие тем более. Человеческие связи – единственная ценность, которая есть в этом мире, и связь с американскими поэтами, моими друзьями, для меня превыше всяких политических разногласий.
А сейчас чем занимаетесь?
А сейчас я уехал в деревню и работаю над новым сценарием для Павла Лунгина. Сценарий носит название «Монте-Карло» и посвящен тайне пиковой дамы Пушкина. Тайне карточной игры, с помощью которой любой русский человек хочет владеть миром. Тут же, кстати, в 90 километрах от меня Павел Семенович заканчивает своего Ивана Грозного. Он только что мне звонил, приглашал на съемки с Петром Мамоновым. Я сказал: «Паша, что вы сейчас делаете?» Он говорит: «Красим медведя в красный цвет». Там у них в фильме какой-то медвежий бой, и они мишку упачкают, значит, какой-то красной краской, чтобы была кровь, но, естественно, насилия над животным не будет. А после этого сразу же приступаю к дописыванию нового сценария для Кирилла Серебренникова. Короче говоря, продыха нет, а некая такая круговерть. Вот сижу в деревне, кругом поют соловьи.
Писатель, кинодраматург Юрий Арабов время проводит именно по-творчески. Именно сегодня он был в гостях у рубрики «Моя неделя». И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. В следующем часе на волнах «Радио Свобода». В первой половине часа программа «Общественное мнение». Ее тема – отношение россиян к вопросам образования. В гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Теодор Шенин, профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук. В 12.32 передача «Радиоблог». В живом журнале проводятся выборы в наблюдательный совет. О том, что это такое и зачем это нужно, рассказывает один из кандидатов в члены совета, фаворит предвыборной гонки Зафар Хашимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.